Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Наш сегодняшний гость – историк Максим Тимонов. Максим, здравствуйте!
Здравствуйте, Леонид! Добрый день всем нашим слушателям!
Тема сегодняшней лекции и беседы – «Тайная война чекиста Якова Серебрянского». Даже на фоне великих личностей советской разведки 20-30-х годов фигура Якова Серебрянского резко выделяется. Не лучше, не хуже остальных великих, но выделяется. Максим, прошу вас.
Да, спасибо, Леонид. Совершенно верно. Это без преувеличения сказать. Совершенно уникальная фигура. И, к глубочайшему сожалению, сейчас, в наше время, он далеко не столь известен, как многие другие его коллеги. Ну, мы вообще стараемся с вами, Леонид, все время поднимать имена, которые либо нехорошо известны широкой аудитории, либо, кроме самого факта, что такой человек был и чем-то он был известен, известно мало. Но вот сегодняшняя наша серия, она тоже в этом же русле. Это один из, наверное, лучших советских нелегалов, вклад которого, я думаю, не то, что трудно, а практически невозможно переоценить. И имя Якова Серебрянского, как совершенно правильно сказали, действительно, к сожалению, известно не столь широко, как многие другие. Впрочем, оно и при жизни не сказать, чтобы гремело. Чему были свои причины? Собственно, поэтому вот так наш сегодня разговор и называется. И герой наш также был невидим, наверное, как и его война. Вообще, честно говоря, я как-то хотел все уместить в лимиты одной передачи, но боюсь, что не получится, боюсь, что это невозможно. Вот. Ну, хотя бы потому, что нам, наверное, надо, безусловно, рассказать, откуда вообще взялся Яков Серебрянский и как же он до жизни такой дошел. Вот. Поэтому, если вот никто не против, вот сегодня уж не обессудьте, я, наверное, прежде всего расскажу о начале жизненного пути, о начале биографии нашего героя и о том, а как и когда он вообще приобщился к разведывательной работе. Потому что вот эту часть его биографии, к сожалению, очень многие обходят стороной, ну, она вообще не очень известна. И, собственно, сама биография нашего героя, она полностью соответствует названию, практически с самого начала уже начинает загадывать нам некоторые загадки. То есть, если вот с датой рождения Якова Исааковича уже все ясно, тут никаких вопросов никогда не было, это 29 по старому стилю ноября 891 года, то уже с образованием его все не так просто. Ну вот, например, в Википедии, там, прекраснейшем источнике знаний 90% людей, указано, что Яков Серебрянский закончил Минское городское училище. Ну вот, все бы хорошо, только вот образовательного учреждения с таким названием в Минске не было. Ну, зато там было Минское реальное училище и Минское мужское ремесленное училище. Вот как раз второе-то он на самом деле и закончил в 1908 году с четырехгодичным, с четырехклассным курсом обучения. И получил специальность электрика. Вот в самом деле ему действительно в жизни доведется поработать по этой специальности. Ну, хотя мы до этого еще дойдем. Ну и как большинство других, наверное, подавляющее большинство других еврейских юношей в Российской империи, Якова Серебрянского абсолютно не обошли стороною и социалистические идеи. И как многие до него, и многие после него, он еще в ученические годы к этим идеям стал причастен, сделавшись членом эсеровского кружка еще за год до выпуска из училища. Хотя теоретически изыскания он очень быстро сменил на практическую деятельность. То есть чуть ли не сразу после окончания училища он принимает непосредственное участие в акциях эсеров, в том числе и в ликвидациях. Ну, по крайней мере, так в своих мемуарах об этом писал великий Судоплатов, которому довелось работать с Серебрянским, иметь довольно близкие с ним отношения. И это вполне подтверждается и полицейскими архивами того времени, по данным которых уже в мае 1909 года минский мещанин Яков Серебрянский был арестован за хранение переписки преступного содержания и по подозрению в участии в убийстве начальника Минской тюрьмы.
Максим, пишется, что он принадлежал к эсерам-максималистам, а это ребята были очень хваткие. Пожалуй, их можно только сравнить с таким персонажем у большевиков, как Камо.
Да, совершенно верно. Это, наверное, наиболее активная, как бы сейчас сказали, наверное, наиболее радикальная, непримиримая фракция среди эсеров. Совершенно верно. Поэтому вот уже в 1909 году, то есть, как мы понимаем, этому 18 лет без малого, то есть 17 с половиной, если быть точным. Вот он уже арестован, и вот следующий год его жизни нам прекрасно известен, потому что этот год он сидит в тюрьме. После этого он из тюрьмы выпускается, ну не на волю, конечно, а выпускается он на высылку в город Витебск под гласный надзор полиции. Вот как раз там ему в первый раз в жизни и пришлось поработать по своей мирной специальности, то бишь электромонтером. Вот. Находился он там до окончания срока высылки, в Минск он вернулся, естественно, уже спустя год, в октябре 2011 года. Ну и что характерно, после возвращения на малую историческую родину, полицейский надзор за ним не прекращался. И полицейский архив исправно пополнялся донесениями о наблюдении за минским мещанином Яковом Исковым Серебрянским. Ну, хотя в отношении эсеров и вообще в отношении социалистов-революционеров, любых революционеров в то время, это была абсолютно обычная практика, потому что даже если санкции какие-то с него сняты, наблюдать за ним, присматривать надо, много интересного может скрыться. Вот. Ну вот тут у нас плавно уже наступает 12-й год, в котором в жизни Якова Серебрянского происходит событие, вообще-то нетипичное для революционеров того времени. Он отправляется в армию. То есть, вообще же стандартной практикой революционеров, особенно после первого ареста, после первой отсидки, это была эмиграция или переход на нелегальное положение, или сочетание обоих этих вариантов, и дальнейшее продолжение революционной деятельности. А навскидку я, пожалуй, даже не упомню кого-то известного, отслужившего в царской армии в период революционной деятельности. Ну, то есть солдат, унтеров, офицеров, привлеченных к деятельности тех же эсеров, во время службы или после службы, можно найти очень много. Но вот так, чтобы вот как Серебрянский, вот я пример привести крайне затрудняюсь. Кстати, есть версия, довольно расхожая, согласно которой Серебрянский не просто был призван в армию, но пошел вольноопределяющимся. Правда, фактических надежных подтверждений этой версии нет, да и по возрасту получается уже не очень, потому что к августу 2012 года ему все-таки уже было 20 лет, а как раз обязательной воинской повинности, призыву в армию, подлежали молодые мужчины, которым исполнилось как раз 20 лет. В этой же армии он как раз и встретил начало Первой мировой войны. К этому времени он был рядовым 105-го Оренбургского пехотного полка. До этого он служил, честно говоря, я не помню, в каком именно полку, но помню только, что, кажется, он был расквартирован в Харькове. Почему я так заостряюсь на месте службы? Все просто. Дело в том, что вот этот Оренбургский пехотный, он в составе 27-й пехотной дивизии входил в 3-й армейский корпус 1-й армии, который командовал небезызвестный Павел Карлович Ренкамп. Вот по этой фамилии очень многие уже поняли, что полку, в котором служил Серебрянский, пришлось на себе испытать всю тяжесть августовских боев.
То есть более, да. Он в тылу не отсиживался, а пороха понюхать пришлось.
С лихвою, с лихвою. Ведь именно 105-му полку, именно полку, в котором служил Серебрянский, ему, например, тяжелее всех пришлось вот 4 августа в сражении под Столупиным. То есть вот половина потерь и раненых, и убитых вот в этом известнейшем встречном бою, она пришлась именно на долю полка, в котором служил Серебрянский. И в известнейшем, знаменитейшем сражении еще и под Гумбининым через 3 дня, 7 августа, вот эта вот дивизия 27-я, в которую этот полк входил, она снова была в авангарде корпуса, она снова приняла на себя всю основную боевую работу. И как раз именно в этом бою, в бою под Гумбининым, Серебрянский был тяжело ранен, был он в ногу. До такой степени, что ни о каком полевом лечении речи не шла. Он полгода он скитался по госпиталям, полгода его лечили. И после вот этого полугодичного лечения он был призван к дальнейшей службе полностью негодным, из армии демобилизован. Вот на дворе у нас уже был февраль 15-го года. Ну, довольно быстро проскочили, сейчас уже лет, по-моему, 6. И после госпиталей Серебрянский для поправки здоровья решает полностью сменить климат и уезжает в Баку. Вот, в город и регион, с которым будет связана его жизнь на многие годы вперед. Вот в Баку ему снова пригодилась полученная в училище профессия. Он снова работает электриком, на этот раз на нефтепромыслах. Вот, кстати, очень интересное совпадение имеется событий у нас. В это же время в Баку был еще один также известнейший персонаж. Этот персонаж сначала учился в Бакинском механико-строительном училище, а затем в 16-м году этот персонаж проходил практику в главной конторе нефтяной компании «Нобеля». Это область более чем смежная с областью деятельности Серебрянского. Ну, вообще в Баку 15-16 года работать и не иметь отношения к нефтянке тогдашней было довольно проблематично. Там было очень много разногласий. Вот, персонажа этого звали Лаврентий Павлович. Вот, встречались ли тогда Берия и Серебрянский, честно сказать, мы не знаем. И вряд ли мы когда-нибудь это узнаем, но абсолютно все предпосылки к этому были. Тем более, что оба они принадлежали к революционным кругам. Лаврентий Павлович стоял в марксистском кружке. Серебрянский вернулся к эсеровской деятельности. И даже свою партийную принадлежность они установили практически одновременно. Потому что Берия членом РСДРП стал в марте 1917 года, а Серебрянский восстановил членство в партии СССР в феврале 1917 года. Почему, кстати, я с такой уверенностью говорю о том, что практически сразу по возвращению в Баку Серебрянский вернулся и вернулся активно к партийной деятельности? То есть, почему я вообще позволяю себе это делать, хотя никаких документальных свидетельств этому нет и не осталось? А довольно просто. Дело в том, что практически сразу после февральской революции Серебрянский вошел в Бакинский совет. Товарищей с заслугами, подобным заслугам Серебрянского, то есть отсылка, высылка, участие в терактах, вот таких товарищей в партии эсеров хватало. И за былые заслуги в совет он вошел вряд ли бы. То есть, значит, все-таки были и свежие заслуги перед партией, и был авторитет, заработанный уже в Баку. Вот мы постоянно, вот я сейчас опять буду делать вступление от темы. Я уж очень люблю Вот мы постоянно для большего понимания стараемся напоминать о том, что вообще происходит вокруг наших героев. То есть каковы у нас декорации в пьесе, которая разыгрывается перед нами. И вот сейчас самое время, наверное, это сделать и в рассказе о Серебрянском, потому что у нас вокруг него очень непростое время, и находится он в очень непростом регионе, потому что вокруг него, вот без преувеличения, можно сказать, натуральный кипящий котел. У нас происходит только что февральская революция 17-го года. У нас в Россию возвращаются политические эмигранты всех мастей, которые немедленно включаются в борьбу. Ну и среди них, конечно, виднейшие большевики во главе с Лениным. И что у нас делают большевики в этот момент? Ну, конечно же, они разворачивают активнейшую агитацию в войсках, агитацию среди рабочих, приступают к формированию дружин Красной Гвардии. А с другой стороны, у нас есть временное правительство, которое вот буквально только что подтвердило участие России в войне до победного конца. Ну, я, конечно, имею в виду знаменитую ноту Милюкова и ее последствия. Потому что в результате у нас Россия в очередной раз постояла на пороге очередного бунта, вызванного антивоенными демонстрациями, с активнейшим участием войск в этих демонстрациях. А в самом Баку вообще творится черт знает что, потому что там откровенно разлагающийся Кавказский фронт, массовое дезертирство и, как следствие, щедрейшее насыщение оружием всех политических сил региона, было бы желание. А сил этих в этом регионе немало. Там саватисты, большевики, эсеры, меньшевики, дашнаки, вездесущие анархисты. Вот кого там только не было. И миллиарды гораздо более мелких национальных объединений. Вот все они, конечно же, были носителями единственно верной идеи. И все они жаждали взять власть в регионе, чтобы этой идеей от души облагодетельствовать всех, кто попадется им под руку. Вполне логично, что очень быстро в этой ситуации в Баку и окрестностях начинаются серьезные проблемы с продовольствием. Но вот как только начинаются подобные шатания, как только у нас под боком возникает разлагающийся фронт, как только у нас обостряется политическая борьба всех со всеми, внезапно пропадает еда. Это какой-то исторический закон мироздания. Вплоть до того, что вот уже в мае 17-го года в Баку пришлось вводить карточки на хлеб и сахар. Образуются продовольственные комитеты, и в Серебрянский входит вот как раз свежеобразованный бакинский продком. И воспринимать тогдашний продовольственный комитет как вот распределительный орган, который следит, чтобы всем по справедливости в равной доле было что-то выдано, вот это абсолютно неверно. Потому что полномочия продовольственного комитета были тогда весьма широки, в которые входила и уже сказанная распределительная деятельность, и борьба со злоупотреблениями, причем в весьма широчайшей трактовке, и контроль над частной торговлей, и что вот на самом деле там и тогда было очень непросто. И в конце концов содействие охраны и безопасности в городе тоже входило в том числе в компетенции продовольственных комитетов. То есть это фактически пионеры в ответе за все. А дальше больше, потому что политическая обстановка в Баку накаляется буквально не по дням, а по часам, простите мне этот штамп.
Максим, а да. Скажите, пожалуйста, вот вы очень хорошо описали этот кипящий котел. Была ли угроза внешнего вмешательства?
А как же? Никто не отменял идущую Первую мировую войну. Турецкие войска с большим интересом наблюдают за этим процессом и ужасно радуются, когда перед ними начинает там собою сам в себе растворяться Кавказский фронт. Они ужасно радуются обострению политической активности тюркских национальных партий, объединений всевозможных. То есть то, что происходит внутри какого-то региона России, оно никак не влияет на наличие внешней угрозы. Более того, оно ее усугубляет, потому что боеспособность частей, обороноспособность, она не то что падает стремительным домкратом, она фактически переходит в разряд фактически мнимых величин. И для, скажем так, представителей внешней угрозы, то есть для наших противников Первой мировой войны, это просто праздник какой-то. Но до этого мы, конечно же, еще дойдем. Потому что внутри тоже все становится быть гораздо более интересным. Потому что активизируется деятельность национальных партий. То есть вот у нас создается вот небезызвестная Адалет, она же справедливая, социал-демократическая. Но это довольно специфическая была партия. Она вела работу в основном среди персидских рабочих, и тяготела она к большевикам. До такой степени тяготела, что с ними в итоге-то, по-моему, и слилась. Одновременно с этим у нас Мусават объединяется с Тюркской партией федералистов. В результате этого объединения как раз получается именно та самая Тюркская партия Мусават, которую мы уже знаем по дальнейшим событиям. И в это время окончательно расплевались большевики и меньшевики. Причем до такой степени, что совместная их работа признана абсолютно невозможной более. Да и в партии эсеров тоже все не здорово, потому что там среди эсеров выделяется отдельная азербайджанская эсеровская группа. А Серебрянский что же в это время? А Серебрянский, помимо участия во всех этих событиях и исполнения возложенных на него советом и партией заданий, устраивает личную жизнь. Как так получилось? Дело в том, что вот уже осенью, или еще осенью, это с какой стороны посмотреть, 17-го года, будучи в очередной раз в гостях у своего коллеги по партии, у Марка Беленького, который также входил в состав Бакинского совета, Серебрянский знакомится с его сестрой Полиной, которой на тот момент, если я не ошибаюсь, 18 лет. Отец Полины и Марка тоже участвует в работе, уже, правда, легальной этих людей. Он работает на приисках в Баку инженером, это весьма неплохо по тем временам. Вот так у нас Яков Серебрянский познакомился со своей будущей женой и боевой соратницей Полиной, с которой, в общем-то, тоже вот интересное отличие от многих других видов революционеров того времени, потому что эти двое, в общем-то, теперь до конца жизни, в общем-то, бок о бок и пройдут через все дальнейшие интересные истории и испытания.
Максим, а у Полины была еще сестра, тоже, по-моему, легендарная советская разведчица?
А вот это, я думаю, мы отложим как-нибудь на потом, все. На самом деле, потому что это отдельная история, и, наверное, мы не будем забегать вперед сильно.
Я понял.
Максим, вот если, конечно, вы позволите.
Максим, остается 2 минуты до новостей. Это просто я заранее вас предупреждаю.
Как раз за эти 2 минуты мы успеем рассказать, что у нас как раз сейчас середина осени 17-го года на дворе. Как неудивительно. И к этому моменту давайте зафиксируем состояние истории. Это состояние предельно обострено, потому что вдобавок ко всему, о чем мы уже успели сказать, вдобавок к этому кипящему котлу в Закавказье, у нас добавляется отгремевший только что неудачный Корниловский мятеж, у нас добавляется то, что большевики уже находятся на однозначном курсе на захват власти, вовсю формируют военно-революционные комитеты, и в воздухе у нас пахнет не то что порохом, а вполне себе, наверное, тротилом. А в Баку тоже происходит локальный политический кризис, потому что пока в Петрограде в эти военно-революционные комитеты перехватывают военную власть, это уже 20 числа октября, в Баку большевики терпят убедительнейшее и сокрушительнейшее поражение на выборах в Бакинский совет. Потому что подавляющее большинство голосов забирают себе национальные партии и эсеры. На этих выборах меньше большевиков получают только меньшевики голосов, а подавляющее большинство забирает Мусават и эсеры. И вот, пожалуй, вот зафиксировав вот это вот положение,
мы уходим на рекламу. Закончим, да, в этом получасе?
Да.
Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость, историк Максим Тимонов, рассказывает нам начало жизненного пути великого разведчика советского Якова Серебрянского. Максим, прошу вас, продолжайте, пожалуйста.
Да, с удовольствием. Итак, мы остановились на том, что как раз вот в конце октября, в конце второй декады октября, в Баку у большевиков приключился небольшой кризис, и они с треском проиграли выборы в Бакинский совет. А могли ли большевики с этим смириться? Безусловно, нет. Стали ли они оспаривать эти результаты? Безусловно, да. Конечно же, они потребовали признать выборы недействительными по причине злоупотребления со стороны национальных сил, которые, в общем-то, и заняли первое место. И это требование они сумели протащить уже через расширенное заседание Совета. Поскольку оно расширенное, большевики обеспечили себе численное превосходство, видимо, злоупотребив силами классовыми в этом случае. А тут у нас грянула Октябрьская революция, которая на первых порах в Баку была воспринята совершенно положительно. Но это и не удивительно, потому что Баку – это промышленный индустриальный центр, я не побоюсь того слова, всего Закавказья того времени. И вполне логично, что Баку в себе концентрирует, ну, почти, наверное, треть всего пролетариата Закавказья, и симпатии к большевикам, симпатии к левым эсерам выражены там вполне отчетливо. Поэтому удивляться тому, что практически сразу после Октябрьской революции в Баку установилась советская власть, конечно же, мы не будем. Но вообще же на самом Закавказье в целом, да и на Кавказе тоже, большевики, прямо скажем, любовью не пользовались и поддержки не нашли, ну, кроме как в Баку. Потому что вот свежесозданный Закавказский комиссариат, например, вошли абсолютно все, кроме представителей большевиков. И позиция этого Закавказского комиссариата была откровенно и абсолютно антибольшевистской и антисоветской. А в результате получается, что в регионе у нас происходит крайне неравное противостояние. У нас есть советский Бакинский промышленный район и абсолютно большевистское все остальное Закавказье. Ну, тема Бакинской коммуны – это, конечно, совершенно отдельная тема. Мы ее касаться будем постольку поскольку, иначе мы погрязнем там окончательно. Лучше вернемся к Серебрянскому. Что же Серебрянский в это время? А Серебрянский в это время продолжает деятельность, скажем так, связанную напрямую с продовольственным обеспечением. Он начальник отряда по охране продовольственных грузов на Владикавказской железной дороге. Сначала на прямом подчинении у Бакинского совета, но довольно быстро отряд переподчинен Красной армии уже. Так что стаж пребывания Серебрянского в рядах РКК можно и нужно отсчитывать с марта 2018 года. Партийная деятельность при этом также не забыта, потому что 5-7 июля того же 2018 года в Екатеринодаре, как некоторые помнят, проходит первый съезд Советов народов Северного Кавказа, на котором как раз была провозглашена Северокавказская Советская Республика. Серебрянский на этом съезде присутствует как депутат от партии эсеров. Вот минуточку, вот 5-7 июля 2018 года – это очень знакомая дата.
Угу.
Именно в эти дни в Москве яростно полыхает эсеровский мятеж. А не в Москве у нас мятеж Лавкова-Муравьева, о котором мы так много говорили вот в одной из бесед, посвященных Блюмкину. А менее чем через неделю, 11 июля, в Ашхабаде вспыхивает антибольшевистское восстание, советы пали, и власть переходит там в руки Временного исполнительного комитета Закаспийской области. возглавляемого эсером Фунтиковым. То есть вот быть эсером в Красной Армии, мягко говоря, не модно. И тем не менее, до апреля 19-го года Серебрянский продолжает службу в Красной Армии в той же должности. Начальник отряда по охране продовольственных грузов. То есть надо понимать, что в то время вагон продуктов мог быть ценнее, чем вагон золота в некоторых условиях. Вот для того, чтобы оценить, а что же на самом деле делал Серебрянский и его отряд, и чего стоила эта охрана продовольственных грузов. С учетом того, что в конце лета, начале осени 18-го года эсеры организованного по решению партии своего начинают переходить на подпольное положение, вот можно сделать какое-то умозаключение, что либо Яков не представлял интереса, ну, что вряд ли, потому что чистка эсеров-то шла частым гребнем, либо успел публично отмежеваться от партии эсеров. Вот вариант «скрыл в тайне» давайте мы рассматривать не будем совершенно. По причине его полнейшего неправдоподобия, потому что член Бакинского совета, депутат съезда, сохранить в тайне свою партийную принадлежность, ну, не смог бы никогда. И вот тут у нас наступает первое значимое белое пятно в биографии героя. Дело в том, что май 19-го года Серебрянского застает в персидском городе Решт. Вот как он туда попал, зачем и почему? А документальных свидетельств, опять же, нет. Причем нет совсем. Есть версии. По одной из них он был послан с заданием от партии СССР. Вот, не знаю, как вы, а я в эту версию поверить не готов, а только что изложенным причинам. То есть он избежал преследований после эсеровского мятежа, сумел в самое горячее время как-то добиться отсутствия внимания к своей персоне, и тут внезапно привел партийную активность. Ну, знаете, вот на этот глобус сова не натягивается как-то. А есть более романтическая версия. Но все дело в том, что еще раньше, как раз после падения Афинской коммуны, именно в персидский Решт бежал Марк Беленький с семьей, и именно там живет невеста Серебрянского, Полина Беленькая. По этой версии Серебрянский Полину разыскивал и, наконец-то, там нашел. Будем ли мы верить в эту версию? Знаете, не будем. Ну, просто потому, что представить ситуацию, когда в апреле 19-го года красный командир говорит, ну, вот что, товарищи, я пойду невесту поищу, а вы тут как-нибудь сами приближайте победу мирового пролетариата. Вот я не могу в это поверить. Есть версия, согласно которой Серебрянский просто бежал в Персию, спасаясь от репрессий. Но вот не было весной 19-го года репрессий в сторону эсеров. Чистка была, а репрессий не было еще. Репрессии настанут позже. Тоже не складывается. Есть крайне прозаическая версия, что после падения Бакинской коммуны, успешного наступления турецких войск, вот как раз то, о чем Леонид говорили, что же там с внешней угрозой. И после того, как де-факто произошла оккупация британскими войсками свежесозданной Азербайджанской Демократической Республики, вот после всего этого Серебрянский якобы осознал дальнейшую бесперспективность оперирования в регионе и то ли сбежал, то ли пробился, ну, в общем, как-то самоэвакуировался, куда было проще и ближе. Тоже не монтируется, потому что между падением советской власти там, и появлением Серебрянского в Иране прошло столько времени, что Яков Исакович, которому все это время пришлось бы действовать в предельно недружественных условиях, он бы уже превратился в первого советского всепогодного терминатора. И ему не надо было бы никуда бежать, он бы там бы в одиночку перемолол бы всех врагов. А я бы искал разгадку несколько в другой стороне. У нас вот в разговоре не первый раз уже всплывает Полина Беленькая. А мы еще ни разу не говорили толком про ее семью. А там было что рассказать, потому что семья-то была, не сказать, что простая. Как говорил товарищ Сталин, эту ошибку необходимо исправить, и мы ее исправим. Брат старшей Полины, Марк Натанович Серебрянский, уже упомянутый однажды, Это соратник Серебрянского по партии. Он исчисляет стаж с 1905 года. Это заслуженный авторитетный эсер, по счету которого минимум два ареста и почти десятилетняя эмиграция. В Баку он тоже появился сравнительно недавно. Он появился там в августе 1917 года. И занимался там далеко не только инженерной работой, конечно, а может быть и не столько инженерной работой. И в Персии он оказался тоже не случайно. А дело в том, что вот если я точно помню, в июне месяце 18 года в Баку была создана одна довольно интересная структура под названием Иранское бюро коммунистических организаций. Проще называемое Иран-бюро. Вот цели ее были в формулировках просты, а в исполнении нетривиальны. Иран-бюро должно было способствовать экспорту революции в Персию, где как раз сложилась соответствующая этому остановка, и одновременно с этим содействовать продвижению и реализации интересов Советской Республики в регионе. Для решения возникающих задач в Иран-бюро существовало несколько отделов. Одним из этих отделов был информационно-инструкторский отдел. Как я люблю такие названия.
Вот это великолепно, действительно, Максим, мне тоже очень нравится.
Это прекрасно совершенно. Ну, это разведывательное управление, это региструктор. Информационно-инструкторский отдел – это тоже интересная структура, в задачи которого входила подготовка агитаторов и активистов, включая нелегальную работу. И работа с активистами на местах из местного населения. А давайте попробуем это перевести как-то на русский язык. То есть, по сути, это партийная разведка. Вот все признаки налицо. Создание агентурной сети, принципы ведения нелегальной деятельности и прочее.
А сборка-разборка огнестрельного оружия, пулемета входила в их обязанности?
Там входила, прежде всего, конспиративная работа. Применение оружия начинается, когда конспиративная работа провалена. Но а как мы себе представляем агитатора партийного активиста 18-19 года, который в недоумении вертит в руках какой-нибудь прозаический наган, пытаясь догадаться, откуда тут пулька вылетает? Он должен уметь себя защитить, простите. Более того, в его функции входит еще и содействие формированию боевых отрядов, когда революция перейдет в активную фазу. Так вот, Марк Натанович Беленький как раз этим отделом и заведовал. Так что, когда говорят и пишут о том, что после падения советской власти в Баку Беленький с семьей бежал в Персию, вот я это предпочитаю понимать, как воспользовался заранее подготовленными каналами и перенес свою деятельность из Баку в Решт. И скромно полагаю, что вот этот вариант прочтения будет крайне недалек от истины. Вернемся же к Серебрянскому. Итак, боец Красной Армии, командир Красной Армии, младший его командир, внезапно оказывается в персидском Реште, где по странному стечению обстоятельств находится его невеста и ее брат, представляющий там одну из структур партийной разведки. Притом не просто боец и младший командир Красной Армии, а СР, не понаслышке знакомый с конспиративной нелегальной работой. А не слишком ли много роялей у нас тут сейчас пасется в кустах, чтобы можно было говорить о случайном совпадении? Тем более, что Иран – это зона пристального внимания Советской России и ее интересов, потому что в регионе основную опасность руководства страны высматривает в деятельности, конечно же, Британии, влияние которой и агентурная сеть там были традиционно сильны. Вот не похоже это на случайность. Так что теперь мы можем вернуться к мыслям о том, когда же Серебрянский впервые был привлечен к разведывательной деятельности.
О, и учитывая... единственное, да. Максим, я видел партийную анкету Серебрянского, фотокопию мне ее показывал сын Анатолий. И там есть запись на чекистской работе с 20-го года.
19-го. 20-го?
Да, там, но это написано, а может быть и нельзя было писать, что 19-го.
Просто я, к сожалению, оригинал в руках не держал, но держал в руках фотокопию одной из версий учетных карточек Якова Исаакиевича, где было указано, что он на чекистской работе с 19-го года, причем без указания месяца.
А, все.
Вот. Я вполне подозреваю, что подобных учетных карточек и подобных материалов у Серебрянского было чуть более одного. И в разных вариантах документов могли быть совершенно разные даты в зависимости от того, хотя бы, а по какому ведомству мы будем это учитывать. И будем ли мы полагать любую разведывательную деятельность с чекистской работой, или мы будем идти строго формально и отсчитывать от того момента, когда он был принят, собственно говоря, в особый отдел ВЧК. Тем более, что вот этот вот информационно-инструкторский отдел — это абсолютно не чекистская организация, это партийная организация партийного подчинения, не имеющая никакого отношения к структурам чрезвычайных комиссий.
Mm-hmm.
Но они продолжают все-таки при этом по факту быть разведывательными. Поэтому лично я полагаю, опять-таки, вот тут у нас очень много будет версий всегда, такая история, такой человек, что что-то доподлинное мы найдем мало, у нас там будут версии. Но полагаю я, что первый заход Якова Исаакиевича в чарующий мир разведки состоялся несколько раньше, чем принято считать, а именно в мае 19 года в стране Персии. А вот теперь давайте мы сделаем с вами еще один шаг в сторону. Эсеровский мятеж, Персия, город Решт. А знаете, а мне кажется, что мы как-то об этом уже все говорили. И вот все эти вещи у нас уже мелькали как-то.
Да, конечно.
И кажется, это не напрасно, потому что все это было в рассказе о Блюмкине. Но, правда, та история касалась 20-го года, начавшись в апреле. Давайте я напомню, что там у нас было с Блюмкиным, если никто не против. Дело в том, что у нас же тогда столкновение Советов и Британии в регионе перешло в активную фазу. У нас Хорезмская Народная Республика произошла. У нас полностью работает стратегема Льва Давидовича Троцкого создание в регионе серьезной военной базы для противодействия Британии и активно формируемой Британией антибольшевистской цепи государств. У нас рейд на Энзеле, Ворско-Каспийской флотилии, с обстрелом крупнейшего иранского порта на Каспийском море. У нас сокрушительный успех этой операции и фактически импровизационное ее развитие с переходом в наступление. У нас возникает Гелянская Советская Республика, Гелянская Красная Армия. У нас Блюмкин как раз поехал в Иран заниматься Гелянской Красной Армией. Как раз в городе Реште. Он командует там переворотом и проводит его практически без единого выстрела. И именно тогда, уже вот спустя год наших событий, это июль 20-го, Блюмкин и приобщает окончательно к разведывательной деятельности Якова Серебрянского, устраивая его на работу в особый отдел при штабе Гелянской Красной Армии.
А ведь Блюмкин уже к тому времени был достаточно мощным профессионалом. И очевидно, если бы Яков Серебрянский проявлял излишнюю осторожность, нежелание участвовать в активных действиях, вряд ли он бы его, наверное, в особый отдел взял.
Блюмкин, как мы помним, к этому времени уже пользуется огромным авторитетом в структурах. И Блюмкин — это уже фактически, ну, не мастодонт, но как минимум зубр. Вот знаете, у меня есть такое ощущение, что с большой долей вероятности тут сработала рекомендация Марка Натановича Беленького. Ну, по принципу, приводит уважаемый эсер уважаемого эсера к Блюмкину, а Блюмкин сам уважаемый эсер. Ну, вот очень на это похоже. И Серебрянского Блюмкин явно оценил, потому что Серебрянский очень быстро занял должность начальника отделения, особого отдела. И вот, кстати, по свидетельствам Анатолия Серебрянского, оба Якова общий язык нашли-то очень быстро. И как вот в одном из интервью говорил сам Анатолий Яков Серебрянский, отец полагал, его отец Яков Саакович Серебрянский, наш второй, полагал Блюмкина очень интересной фигурой. Да и сам Анатолий тоже придерживался того же мнения. И они оба считали, что при всех замахах Блюмкина, при всем его бесспорном авантюризме, это был искренний и честный борец за советскую власть. И, в общем-то, более чем активный, более чем приветствовал инициативу в работе, умение творчески отступить от буквы приказа, сохраняя его дух, потому что в противном случае эти задания выполнены бы не были. И сын Серебрянского, Анатолий, искренне полагал, что для его отца были вот эти элементы крайне важны и крайне уместны в работе. Но, как мы помним еще из рассказов о Блюмкине, у советской власти в Персии не получилось. И уже в конце лета 20-го года Красная армия страну покинула, а вместе с ней эвакуировался и особый отдел Гелянской Красной армии. И по пути домой, проездом, если не ошибаюсь, через Саратов, Яков Серебрянский и Полина Беленькая наконец-то свои отношения зафиксировали, вступив в законный брак. Что же у нас происходит дальше? А дальше они возвращаются в Москву, и Серебрянский, по рекомендации как раз Блюмкина, принят на службу в особый отдел ВЧК. Кстати, это практически совпадает по времени с одним очень важным для советской разведки событием. Дело в том, что вот накопившиеся ошибки, просчеты и результаты откровенно слабой работы, они наконец-то перешли из количественного состояния в качественное. И заставили Политбюро принять принципиальное решение о фактически полной реорганизации работы разведывательных служб. Конечно, основную роль в этом сыграло поражение в польской войне. Кардинальные изменения прежде всего ожидали в разведку военную, то есть регистрационное управление, региступр, который был преображен, отныне считался уже стратегической агентурной разведкой, при которой был учрежден оперативный отдел. Первого начальника этого оперативного отдела мы все знаем, это, конечно же, Ян Берзин. В структуре ВЧК также происходят серьезные изменения, и на волне этих преобразований Серебрянский поле деятельности сменяет. Он уже работает не в особом отделе, а назначен секретарем в свежесозданный административно-организационный отдел ВЧК. Опять-таки было бы неверно этот отдел представлять как лишь бюрократический аппарат. Он, безусловно, выполнял и эти функции. Например, видение этого отдела было составление смет, издание приказов, кадровая деятельность в той мере, которая касалась командировок и увольнений. В общем, стандартная рутинная бумажная работа. Но вместе с этим вот этот административно-организационный отдел выполнял крайне важные в идущем реформировании задачи. Разработка самой структуры обновленного ЧК также лежала на этом отделе. То есть придумать, как все должно на самом деле быть устроено и функционировать. Расстановка кадров и набор кадров тоже лежали на этом отделе. И понятно, что функции контроля и исполнения они необходимы. Ревизия деятельности губернских ЧК также находилась в ведении этого отдела. То есть это довольно
тонкие бюрократы. Не хозяйственное управление. Максим, у нас...
Очень вот, определенном смысле слова, да.
Вот-вот будут новости. То есть не такое простое было управление.
Очень непростое.
Тогда сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а после новостей Максим продолжит свой, на мой взгляд, увлекательнейший рассказ.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш сегодняшний гость Максим Тимонов, историк, рассказывает нам о великом советском разведчике Якове Серебрянском. Итак, Максим, значит, это какой год, когда он уже начинает работать в ЧК?
Это конец лета 20-го года, даже начало осени 20-го года.
Ага, он уже в Москве?
Он в Москве, и он сначала работает в особом отделе, а потом переводится на должность секретаря административно-организационного отдела ВЧК. Совершенно верно. Ну, на самом деле, не то чтобы я рассказываю о Якове Серебрянском, я сейчас рассказываю о, наверное, самом недоосвещенном, может быть, выпавшем из внимания широкой публики, а на мой взгляд, установочным и основополагающим первом периоде биографии Серебрянского, как он вообще попал в разведку, что его туда привело, и чем же он там занимался, какие были вот первые шаги его на этом пути, потому что все знают, любят и ценят истории о позднем Серебрянском, уже там, условно говоря, периода Испанской войны. А вот что же было до этого? Это интересная история. Вот. И вот на этом посту в административно-организационном отделе он у нас пребывает даже до мая 21-го года. И тут этот эпизод, и тут эта часть его работы и карьеры в ЧК, она заканчивается. Ну что, уже 3 мая 21-го года он переводится в кадровый резерв. Кадровый резерв административно-организационного управления, в которое к этому времени вырос этот отдел. Опять-таки мы доподлинно не знаем почему. Но можем догадываться. Тем более, что в этом случае догадываться-то будет нам не так уж и сложно. Что у нас происходит? У нас буквально месяц назад подавлен кронштадтский мятеж. На западных границах Советской Республики у нас вовсю шалит очередная савинская организация. На этот раз с красивым названием «Народный союз защиты Родины и свободы». И там у нас отчетливый эсеровский след, да и с июльского мятежа 18-го года вопросы остались. Так что, на всякий случай, бывших эсеров выводят с действующих позиций. Нет, а как бывших? Простите, официально Яков Исаакович Серебрянский из партии эсеров на этот момент еще не выходил. И никакой другой партии не прислонялся. Вот. Тем более, что, простите, Серебрянский вот не удосужился вступить в единственно правильную партию большевиков. И в таком состоянии Серебрянский у нас подвешенно откровенно пробыл до конца августа 21-го года. В конце августа 26-го числа он окончательно демобилизуется из рядов чекистов и вроде бы даже возвращается к мирной жизни. Он поступает в Московский электротехнический институт. Это тоже очень интересная организация. Она готовит инженеров радиотелеграфной и телефонной связи. Очень многие будущие коллеги, подчиненные Якова Серебрянского, вышли из стен этого института. Но повысить свою квалификацию ему там не довелось. Точнее говоря, он даже до первой сессии-то не дошел. Потому что уже 2 декабря того же 21-го года Яков Исаакович крайне неудачно сходил в гости. Он навещал дружественным визитом своего старого запартийца, старого своего приятеля, если я не ошибаюсь, Давида Безгауза. Однако вместо приятеля его там встретила засада бывших коллег чекистов. И Якову пришлось уехать на тюремное содержание, где его вдумчиво разрабатывали на предмет связи с правыми эсерами и возможного участия в их деятельности. Разбирательство заняло почти 4 месяца, длилось оно до 29 марта, и 29 марта его выпустили, ничего предусудительного за ним не найдя, но на всякий случай поставили на учет с лишением права работы, цитирую, в политических, разыскных и судебных органах, а также в наркомате иностранных дел. Ну, то есть, попросту говоря, наложили вето на участие Серебрянского в деятельности любых политических и силовых аппаратах. Ну, что, в общем-то, тогда делали со всеми эсерами, наконец-то взявшись за них в полной мере. И, казалось бы, дорога в разведку и вообще в органы для Серебрянского была бы закрыта навсегда. Ну, что ж, наверное, это повод пожить спокойной, размеренной жизнью. Ну, наверное, так подумал наш герой. И устроился на скромную должность заведующего канцелярией, то есть письмоводитель, нефтетранспортного отдела Москва-Топа, треста Москва-Топ топливного. И вот на этом месте, безнадежно и полностью далеком от любых проявлений какой-то разведывательной и прочей деятельности, абсолютно скучная бумажная работа, вот там он спокойно проработал до февраля 23-го года. Ну и тут все не слава богу, потому что в феврале 23-го года руководители треста практически в полном составе взяли по подозрению во взяточничестве. А вместе с ними взяли и Серебрянского. Вот, правда, следствие разобралось быстро очень в этом вопросе. И Серебрянского вскоре отпустили за полным отсутствием вины. А вот руководителей треста не отпустили. Серебрянский, видимо, подумал-подумал и, похоже, решил, что всему виной недостаточно активной жизненной позиции и недостаток большевизма в организме. И в апреле 23-го года досадное упущение он это устранил, устроился работать в редакцию газеты «Известия», заодно одновременно с этим подав заявление о вступлении в партию. В какую партию? В единственную правильную партию ВКПБ, естественно. А, возможно, он так бы и просидел бы функционером газеты, но тут о Серебрянском вспомнил Блюмкин. Зачем, собственно говоря, он вспомнил? Не просто так, но что сам Блюмкин, как мы помним, к тому времени тоже несколько раз сменил место службы. Он уходил из ОГПУ в Коминтерн. Он возвращался из Коминтерна в иностранные отделы ОГПУ. И то происходило, в общем-то, не по любви Блюмкина к перемене и коллекционированию удостоверений, а по личной инициативе Феликса Эдмундовича Дзержинского и специфике задач, которые «Железный Феликс» ставил лично и прямо самому Блюмкину. Вот как мы наши Блюмкиниады помним, наверное, задача перед Блюмкиным сейчас стала крайне амбициозная и того уровня, которую советская разведка еще ни разу не решала. Ему было назначено создать резидентуру в Палестине и развернуть агентурную сеть. Блюмкину на это дело были выданы широчайшие полномочия, и со свойственным ему размахом Блюмкин этими полномочиями крайне творчески пользовался, подбирая себе лично сотрудников и ставя руководство порты перед фактом, а мне нужны вот эти люди для решения поставленных вами задач. Делайте, что хотите, но они должны у меня работать. Именно тут Яков Григорьевич, то бишь Блюмкин, вспомнил про Якова Исаакиевича, то есть Серебрянского, и сделал ему предложение, от которого тот отказаться не мог. И вот так в октябре 23-го года Серебрянский снова стал сотрудником органов. На этот раз сотрудником закордонной части иностранного отдела ОГПУ. А уже в декабре этого года оба Якова появились в Палестине, обосновавшись в Яффе. Ну, как в Палестине? Как мы помним, никакого Блюмкина в Палестине не было. Там был купец Грушинкель. И вот вместе они, резидент Блюмкин и заместитель резидента Серебрянский, работают до весны 24-го года, когда Блюмкина отзывают в Москву, а Серебрянский принимает резидентуру. Вот вскоре после этого в Палестину прибывает и Полина Беленькая. Конечно же, прибывает она не по личной инициативе. Это, знаете, вот по мужу так соскучилась, а муж как раз у меня разведчиком работает, а не съездит ли мне к нему. Конечно же, нет. Прибывает она в Палестину по личному указанию Трелиссера, который на тот момент у нас руководитель иностранного отдела. И вместе они как раз занимаются работой с резидентурой. А задачи...
Максим, извините, да. Мне об этом рассказывал коллега Якова Серебрянского. Ее вызвал Трелиссер и сказал, она была инструктором, по-моему, Краснопресненского райкома партии, и сказал, что мужу тяжело, вам надо ехать. Она говорит, я не поеду, я боюсь. Он ее уговаривал, а потом сказал, Полина, вам надо ехать или положить на стол партбилет. И чита воссоединился.
Да, ей же даже временное звание кинули по этому поводу. Насколько я помню, это было ее единственное звание в структуре ОГПУ. Вот. А задачи же палестинской резидентуры, возглавляемой на тот момент Серебрянском, они были довольно амбициозные. То есть мы снова работаем против британцев, что, собственно, логично с учетом региона. Собираем данные о планах Британии на Ближнем Востоке, ну и заодно и Франции, потому что, как мы помним, по мандату Лиги Наций все бывшие владения бывшей же Османской империи на Ближнем Востоке творчески распилены между Британией и Францией. А параллельно с этим мы изучаем многочисленнейшие местные революционные и национальные движения, конечно же, на предмет возможности использования их в своих интересах. Серебрянский с этой задачей справился совершенно блестяще. И получил новое задание, как водится, уже от достигнутого, что «а вот теперь, используя результаты уже проделанной работы», было бы очень неплохо создать агентурную сеть, особое внимание обратив, конечно же, на эмигрантские круги, которых там было в количестве, и на боевые сионистские организации, каковых там тоже было в количестве, та же Хагана, например, которые в то время как раз увлеченно резались и с британцами, и с арабами, имея желание построения еврейского государства на исторически обусловленной территории, и тоже довольно творчески относясь к британским полномочиям, британскому мандату Лиги Наций, к местному арабскому населению и прочим неприятным мелочам на пути к этой смыслу цели.
Максим, а скажите, пожалуйста, в таком месте, как Палестина, где кого только не было, на него возлагались обязанности по вербовке?
А как иначе создавать агентурную сеть? Конечно же, возглавлялись обязанности. Более того, собственно, и задания, и полномочия по вербовке у Серебрянского были весьма широки. Безусловно, тут входила необходимость вербовки агентуры всех уровней, начиная от низовой и заканчивая главой агентурной ячейки. Полномочия эти расширялись на случай необходимости и удачного подхода вербовки представителей британской администрации. Другое дело, что вот на такие вещи надо было запрашивать разрешение из Москвы. И терпеливо ждать, пока старшие московские товарищи оценят все возможные преимущества этой игры, взвесятся за и против, и либо дадут добро, либо порекомендуют, знаешь, что мил человек, а разрабатывает, и ты его лучше в темную через свои подходы, вербовать его не надо. Вот. И это ему прекрасно удалось. Мало того, что Серебрянский создал крайне разветвленную, хорошего, глубокого залегания агентурную сеть на Ближнем Востоке, не только в Палестине, Мы же помним вот из, по-моему, второй серии нашей «Блюмкиниады» вот эти разнообразные вояжи Блюмкина, а потом из Серебрянского по всему Ближнему Востоку, далеко за пределы Палестины. Вот это именно туда, это именно в эту строку, это лыка. Так вот, он не только создал эту прекрасную агентурную сеть, но он еще и подобрал совершенно прекрасные кадры, в том числе и в эмигрантской среде, в обмен на обещание репатриации на родину, в Россию, с избежанием всевозможных санкций и наказаний. Очень немалое количество этих людей, завербованных им именно там и именно тогда, в Палестине, они составят в будущем костяк специальной группы, более известной как группа «Дяди Яши». Но это будет тема будущего нашего разговора, но очень многие из них, они растут именно оттуда. Вот такая вот история. Но палестинская эпопея Серебрянского закончилась, как заканчивается рано или поздно все, в декабре 25 года. Причина этого прежде всего заключалась в том, что гораздо большую опасность для страны Советов стала представлять не британская активность на Ближнем Востоке, которая с 19 года традиционно рассматривалась как одна из главных угроз. Вот эта вот знаменитая доктрина Троцкого, в которой именно созданный Британией антибольшевистский, антисоветский плацдарм на Ближнем Востоке рассматривался как самый главный, самый основной, очевидный и опасный источник грядущих невзгод для Советской Республики. Именно там советское руководство изначально видело плацдарм для контратаки Антанты. К концу 25 года все изменилось. Гораздо большую опасность стала представлять Европа. Почему? Все просто. Дело в том, что как раз в Европе тогда у нас стали четко вырисовываться контуры нового антисоветского блока. Весь 25-й год и даже перед ним, то есть фактически с конца 24-го года, реорганизованная и ставшая существенно более эффективной советская разведка отмечала активизацию планов Британии по созданию такого блока, активное вовлечение Франции в этот процесс, использование, как бы сейчас сказали, как прокси Польши в этом вопросе. И встал вопрос о первостепенной необходимости противодействия этим планам, перебросу основных усилий и основных стремлений советской разведки с Ближнего Востока именно на Европейский театр, и перехода этой советской разведки к активной форме действий. Что мы имеем в виду и что тогда имелось в виду под активной формой действий? Это прежде всего создание и развитие резидентур, само собой. Это основная задача, конечно же. Но помимо этого требовалось и вменялось резидентам в обязанность создание глубоко законспирированных агентурных сетей, цель которых была довольно проста. В случае войны эти глубоко законспирированные агентурные сети, они должны были немедленно иметь возможность немедленно переходить к осуществлению диверсий в отношении значимых персон, а также военно-стратегических объектов. То есть, вот эти вот глубоко конспирированные агентурные сети, это не просто завербованные когда-то люди, которые спокойно сидят и ждут своего часа. Это и схроны с оружием, это и подготовка нелегальных баз. Это фактически, не побоюсь этого слова, полное развитие инфраструктуры, на базе которой в час X за считанные часы, максимум дни, можно развернуть полноценные диверсионные группы. И именно с такой целью Серебрянского Якова Исаевича наша в начале 26-го года и направили возглавлять резидентуру. Сначала бельгийскую, а затем перебросили уже и на парижскую. Но На этом, пожалуй, мы дозволенные речи сейчас прекратим, потому что европейская часть истории Якова Серебрянского – это тема абсолютно отдельного разговора, тем более, что у нас до рекламы сейчас и новостей осталось ровно 5 минут, и мы, безусловно, за эти 5 минут категорически не успеем даже очертить вот общие контуры того, что в ближайшие годы предстоит сделать. Предстоит нашему герою.
Я просто добавлю историю, которую мне рассказал герой России. Он работал в разведке у Ковпака и какое-то время практически ей руководил. Это Юрий Колесников. Он был в Румынии, но так как он был евреем, ему не дали закончить авиационную школу. И вот к ним приезжал король Михай. И он спрашивает Колесников у курсанта, который рядом с ним: а как ты думаешь, у него в петлицах крылышки золотые или нет? А когда во время войны он уже работал под Серебрянским, они встречались, и в одной из встреч Серебрянский его спросил: а как ты думаешь, крылышки действительно золотые были? Я тогда спросил у Колесникова, а как он это мог знать? И Колесников мне сказал: ну, такие вопросы задавать просто неприлично. То есть вообще, это к тому, что он еще и в Румынии побывал.
Ну, вообще, на самом деле, вот история Якова Серебрянского у нас... Это же фактически в одной персоне мы наблюдаем качественный переход самой всей деятельности советской разведки от авантюристов-энтузиастов, о которых мы говорили в прошлых сериях, это и Блюмкин, и Лафар, к людям, которым пришлось достичь серьезных высот профессионализма в этом вопросе, которых... В общем-то, приказ и жизнь перевели из статуса энтузиаст-инициативник-авантюрист в статус профессионал высочайшей пробы. И Яков Серебрянский, наверное, если и не самый первый, то как минимум один из первейших людей, прошедших эту трансформацию, и уровень которых... Он, наверное, и сейчас может считаться близким к эталонному, я думаю.
Тогда же ведь по вашему рассказу получается, что Серебрянский не только работал разведчиком, он и помогал создавать эту службу.
Ну, как вот этот самый административный организационный отдел, его первейшая задача, его, собственно, для того и сделали, чтобы люди, сидящие в нем, взяли и спланировали варианты структуры, которая должна действительно работать, и должна работать эффективно, и должна работать в хорошем, в лучшем смысле этого слова, рутинно, а не по зову пламенного сердца, в любых условиях и при любых вводных она должна функционировать. Как мы знаем, удалось.
И в следующей передаче, в следующее воскресенье, вы нам расскажете о том, как Серебрянский возглавил нелегальную разведку, где они менялись с Итингоном местами, и как потом была создана вот эта... Меня, я помню, когда я впервые об этом узнал, меня поразило название. Специальная группа особого назначения при наркоме. Ну, хорошо, специальное назначение. Хорошо, особое назначение. Но все вместе... И мне почему-то тогда показалось, что очень серьезными делами занимались эти люди.
Ну, почему же показалось? Вовсе не показалось, именно так
тогда это и было. Тогда я мало что знал вообще.
Вот.
Я искренне постараюсь оставшуюся часть биографии Якова Исааковича уместить в размеры следующего
эфира. Максим, как получится, так и будет хорошо.
Ну, просто вот, например, историю его приключений в период Великой Отечественной войны как раз знают очень хорошо. Это не испытывает недостатка в хотя бы косвенных свидетельствах. И я... Тем более, это не мой временной период, там есть прекрасные люди, которые гораздо лучше меня в этом разбираются, я не рискну вторгаться в это поле.
Максим, новости. После новостей ответы на вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость, историк Максим Тимонов, в последнем получасе сегодняшней программы ответит на ваши вопросы. Максим, вы согласны?
С удовольствием.
Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Максим, скажите, пожалуйста, чем можно объяснить большое количество евреев в разведке? Деятельность очень рискованная. Вроде это не характерная черта этой нации.
Угу. Вопрос закончился. Да. Можно я сначала? Можно я с конца начну отвечать?
Да, Максим, как вы сочтете нужно?
Ну, по поводу нехарактерной черты этой нации... Ну вот боевики тоже Хаганы с большим интересом смотрят на это высказывание и тихо улыбаются. То есть, простите, но нет, да нет никаких характерных и нехарактерных черт нации в данном плане. И с личной храбростью там все было хорошо и зависит исключительно от личных психофизических особенностей человека, а не принадлежности его к тому или иному народу. Что же касается большого количества евреев в первой волне советских спецслужб, а вы знаете, а мы ведь как-то уже даже разбирали эту историю в каком-то из предыдущих эфиров, тоже был подобный вопрос. Корни его, на мой взгляд, следует искать в довольно, называя вещи своими именами, паршивом и несправедливом положении евреев Российской империи. Там есть черта оседлости, выбраться через которую это великий труд. На самом деле, и есть огромное количество препятствий на этом пути. Вполне логично, что с учетом перманентно существующей напряженности предреволюционной ситуации, начиная с начала 20 века, огромное количество еврейских юношей четко понимают, что социальные лифты у них не работают, что потолок низок, потолок близок, положение их не устраивает, они решают устраивать свою судьбу внесистемным образом. Что такое внесистемный образ? Это участие, в данном случае, это участие во всевозможных революционных организациях, успех которых мог бы изменить эту ситуацию. Проще говоря, есть невостребованный, нераскрытый потенциал, с которым надо что-то делать, и который, как пепел класса, стучит в грудь, а есть огромное количество организаций, которые этот потенциал с удовольствием примут к себе на работу. Плюс ощущение личной недоустроенности, ощущение личной обделенности у этих молодых людей. После этого стоит ли удивляться, что фактически в любой революционной партии процент молодых еврейских людей был весьма высок? Нет, удивляться этому, конечно же, не стоит. Вполне очевидно, что после победы революции, сначала февральской, а потом, конечно же, и октябрьской, эти люди, благодаря проявленному им энтузиазму, благодаря активнейшей их деятельности и участию в деятельности всех этих партий, любых партий абсолютно, они занимали соответствующее положение и соответствующие посты, довольно высокие. Как минимум, в признание заслуг, в признание того, что это верный, проверенный товарищ, на которого можно положиться. Очень многих из них ожидала участь на этом пути довольно печальная, потому что довольно быстро выяснялось, как и у любого профессионального революционера, что профессиональная революционная, конспиративная и прочая террористическая деятельность – это одно, а административно-управленческая деятельность, которая становится все больше и больше в его обязанностях, это совершенно другое. И умение исполнять первые виды деятельности совершенно никак не связан с умением и возможностью и вообще наличием таланта к деятельности второй. Ну, как мы все знаем, очень много и погорело именно на этом. Я, наверное, ответил уже на этот вопрос, откуда,
да, почему Максим, там было много. Да, Максим, и плюс к этому, у многих из них были родственники на Западе, и не один, и не два.
Да, безусловно, безусловно. Но, опять же, давайте вспомним палестинскую эпопею Серебрянского, где он немалое количество времени крайне успешно отыгрывал роль истинного, искреннего активиста сионистского движения. И по этому поводу, именно таким путем, он и весьма преуспел в вербовке именно в соответствующих кругах. И благодаря этому его агентурная сеть палестинская довольно быстро вышла за пределы Палестины, благодаря вот этим горизонтальным связям, и бросила первые ростки в Европе, которыми он в дальнейшем пользовался и в конце 20-х годов, и в конце 30-х годов. Прекрасно это все работало.
Ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы сейчас перечисляли, что Серебрянский работал и в Иране, и в Палестине, и в Румынии, и в Бельгии, и еще во многих местах. Но для этого надо было блестяще изъясняться на местных языках. Какими языками владел Яков Серебрянский?
Английский, французский, иврит, идиш. Для работы в Европе этого совершенно достаточно. Он... Собственно говоря, и он, и многие другие прекрасно понимают, что прекрасное разговорное владение языком все равно не даст возможности выдать себя за местного человека. Основное легендирование всегда было под иммигранта из какой-нибудь из европейских стран. На что можно списать и особенности произношения, и вопросы акцента, и многое-многое другое. Вот английского и французского в послевоенной Европе времен интербеллума абсолютно более чем достаточно.
Мне рассказывала дочь Итингуна, Зоя Зарубина. Он говорил, да что язык учить? Приезжай в Бруклин, живи и работай.
Да, как мне говорил один почтенный человек, немалую часть жизни отдавший службе родине именно в подобных структурах, читая шпионские романы, надо всегда делать поправку на то, что, безусловно, можно выучиться в языковой школе какому-нибудь экзотическому диалекту баварского, и прекрасно в Германии ты сойдешь за баварца с этим своим языком, и на первом же баварце природном ты проколешься.
Спасибо. Ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
А есть ли связь работы Нобеля и Ротшильдов в бакинской нефти? А потом эти революционеры пламенные пришли, извините, и потом продолжили дело, захватили. Да. Сначала императора убили, а потом и дальше пошли, и советскую власть уничтожили. Вот эта связь идет, Ротшильды, Нобели и все пламенные революционеры.
Максим, спасибо. Они еще... Максим, вы не знаете, эти люди не убили Карла Великого?
Вот я как-то затрудняюсь даже с ответом. Я, правда, люблю такие вопросы, особенно когда получается, что это вообще одна большая большевистская операция, чтобы взять сокровища матушки России, передать их в руки у ужасных Ротшильдов, а потом счесть свою задачу исполненной и сломать эту советскую Россию теми же самыми большевиками. Отвечаю на этот вопрос максимально развернуто, насколько могу. Нет, я так не считаю. Все, ответ закончен.
Спасибо, Максим. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье. Скажите, вот, пожалуйста, у меня вопрос как историку. Вот как, по вашему мнению, вот учитывая, что это еврейство угнетали, оно вынуждено было идти в революцию, даже во всех странах расизм просто по отношению к ним был. И Рузвельт поддержал сионистов с этой целью, чтобы они уехали и... Европа была без революции, чтобы самую беспокойную часть вести в Палестину. Как вы с этой точки подумаете?
Спасибо.
А на самом деле это гораздо более глубокий вопрос, чем кажется, потому что тема иммиграции в Палестину, тема первой алии, она настолько сложна, что она выйдет за рамки не только отпущенного на все вопросы и ответы времени, но она, наверное, выйдет за рамки даже какой-то полноценной передачи, за которую я, безусловно, не возьмусь. Это совершенно не моя тема, я знаю ее постольку поскольку, а также в целях расширения личного кругозора. Плюс тут есть еще маленький нюанс. Надо понимать вот во всей тонкости так называемого еврейского вопроса, что довольно быстро, ну уже к концу 30-х годов, наверное, совершенно точно, понятия еврей вообще и советские евреи, они очень сильно размежевались. Очень сильно. То есть все те, кто принял советскую власть и идеи партии большевиков, они были все-таки в первую очередь советскими людьми, а потом уже как-то делились по национальному признаку. Что, в общем-то, в немалой степени объясняет, ну, конечно, не полностью, там гораздо было много больше других факторов, объясняет, в общем-то, и последующие, как бы это помягче сказать-то, наверное, предельно людоедские методы функционирования германской армии на территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Предельно людоедские. То есть и в Европе, простите, был, мягко говоря, не сахар, и там тоже был полный атом рак, но то, что творилось на территории Советского Союза, это было совершенно сопредельно. Возвращаясь к вопросу, знаете, всегда, конечно, велик соблазн найти какую-то тайную, закулисную причину, которой будет объясняться вот ровно одной этой причиной все явления истории, особенно такого богатого на события периода, как начало 20 века, надо всегда помнить очень простую формулу. На любой вопрос всегда есть интересный, простой, доступный к пониманию и абсолютно неверный ответ. То есть, была ли политика штатов по отношению к Советской России, которые, как известно, там первыми заключили там торговые контракты, де-факто признали советское правительство, ввели торговую деятельность, пока все страны Антанты, извините за выражение, ковырялись в носу и думали, что же нам делать с этими большевиками. Было ли все это только для того, чтобы как-то содействовать подъему советского еврейства и отправке их в Палестину? Безусловно, нет. Не надо искать глубокие конспирологические причины в том, что может быть объяснено элементарной мировой экономикой. Соединенные Штаты прекрасно сняли пенки, сливки и прочую сметану с перспективных торговых отношений с Советской Республикой. Простите, а кто с ней еще тогда имел эти отношения? Это абсолютно бесконкурентная среда, в которой можно прекраснейше резвиться и иметь бизнес, что и было сделано.
Да, сколько они продали заводов и
так далее. Конечно. Существовали ли сионистские организации в Советском Союзе? Безусловно, существовали, вели подпольный образ жизни и в немалой степени действовали вполне эффективно в понимании поставленных перед ними целей. Но, простите, в молодой Советской Республике никаких значимых, непреодолимых преград и препон для алии не было, в отличие от позднего СССР, например, того же. Не было там с этих проблем. Желающие уехать могут взять и уехать. Ну, давайте вспомним, что это тот самый период советской истории, когда высшая мера наказания, например, это не смертная казнь. Высшая мера наказания – это высылка за пределы Советской России. Не хотят тут с нами жить, не хотят строить коммунизм по тем или иным причинам, ну и с катертью дорога. Поэтому, в принципе, вот в описываемый период никто, в принципе, этому не препятствовал. И городить ради этого конспирологические заговоры и устраивать какие-то далеко идущие планы. Давайте мы энное количество лет поторгуем с Советской Россией, привлечем огромные материально-технические, промышленные и прочие индустриальные ресурсы только для того, чтобы потом сказать, а давайте вы еще снарядите много пароходов в Палестину. Ну, это, конечно, нет.
Да, спасибо большое, Максим, за такой развернутый ответ. Тут я еще от себя добавлю. Смотреть фильмы про российских евреев как справочный материал, может, и пройдет. Но делать из этого какие-то выводы, сколько бы там просмотров не было, вот это не пойдет. Потому что тема слишком сложная, Максим только что об этом сказал, и подходить к ней с точки зрения тележурналистики, ну, несерьезно, по меньшей мере. Пожалуйста, ваш вопрос, Максим.
Алло.
Да, здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день. Ну, известно, что товарищ Сталин там очень активно работал в Баку. Какая связь его с революционным движением еврейским, и как он потом вышел, Троцкого убрал, а сам стал на вершину власти? Вот
это вопрос, много вопросов, очень много вопросов. Максим, пожалуйста.
А вот что-то как-то не отпускает нас тема мирового еврейства. Вы знаете, Леонид, я вот вечно вспоминаю одно из моих любимых выражений, что параноик и сторонник теории заговора – это на самом деле прекраснодушный оптимист, который верит в то, что в мире остались люди, способные составить работающий заговор.
Ну да.
Слушайте, я не откажу себе в удовольствии повторить вопрос, какая связь между деятельностью товарища Сталина в Баку, предреволюционным и революционным, еврейскими организациями, и как же товарищ Сталин так хитро потом устранил всех этих евреев и пришел на вершину власти? Примерно никак. Потому что на вершину власти товарища Сталина привели не еврейские организации. Которые по этому поводу не было никакой необходимости потом устранять и делать вид, что товарищ Сталин был здесь всегда. Товарищ Сталин на вершину власти пришел совершенно другим путем, совершенно другими способами. Для этого, наверное, лучше всего было бы уточнить, и не мне сейчас, я просто скажу, что уточнить, что такое генеральный секретарь ЦК до этого, какие он выполнял функции, и какие функции он внезапно стал выполнять позже. И что, простите, это маленькая неприметная письмоводительская должность, которая... бьющиеся мамонты и вожди революции в виде Троцких, Каменевых, Зиновьев и прочее в расчет абсолютно не принимали, но которая при этом совершенно внезапно так обладает всей полнотой информации о том, что на самом деле творится в партии, через которую проходит документация этого ЦК, и который, имея минимальные аналитические способности, прекрасно может видеть, какие на самом деле центры силы, группировки у нас складываются. И если есть желание, на этом прекрасно сыграть. Что, в общем-то, и было сделано. Помогали ли товарищу Сталину в этом вопросе?
Да. Генеральный секретарь имел непосредственное отношение к кадровой политике.
Безусловно. Нужны ли были товарищу Сталину для своего вознесения какие-то мифические еврейские организации, которые, потирая потные ручонки и рассыпая кровавые шекели вокруг, таким образом приводили его на эту вершину? Безусловно, нет.
Понятно. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Да, добрый день, Леонид. Добрый день, Максим. Спасибо за передачу. Вопрос такой, Максиму. Скорее, морально-этической плоскости, а вы считаете этих людей героями? Или Серебрянского, к примеру, да, сюда Платова. Это люди же, ну, гвозди. Следует ли, ну, брать пример с них, что ли, в современных реалиях? То есть это люди, которые создали, в общем-то, нашу страну, сейчас живем. Какими путями они действовали, какими методами, это уже, наверное, по обстоятельствам того времени.
А вы придерживаетесь мнения, что если ты работаешь в спецслужбе, в разведке, иностранцев нельзя обманывать? Ну, давайте до конца пойдем. Спасибо, Максим. Будь, пожалуйста, отвечайте.
Вот прошлый наш эфир был прекраснейший, без шуток, прекраснейший вопрос слушателя. Он касался вопросов после знания и степени оценки исторических событий. Я на него отвечал, что это главный грех, который может допустить там историк любого калибра, там, популяризатор, исследователь, кто угодно. Это впасть в грех после знания и оценивать события там и тогда с точки зрения морально-этических ценностей здесь и сейчас. Это так не работает. Отвечаю прямо на поставленный вопрос. Эти люди действовали абсолютно адекватно задачам, которые перед ними были поставлены. Точка. У этих людей, эти люди служили родине, обеспечивали ее безопасность и обеспечивали достижение интереса, исполнения интересов этой родины на том участке работы, за который они отвечали. В рамках поставленной перед ними задачи они использовали все средства, на которые получили полномочия, для максимально скорого и эффективного достижения этих целей. Благодаря этим людям, в первую очередь, благодаря тому же Якову Серебрянскому, вообще возникло понимание советской агентурной разведки как явление. До этого, простите, это была самодеятельность на местах. Где-то талантливая в силу личных особенностей исполнителя, где-то выполненная так, что лучше бы она не была выполнена вообще никогда. И это тоже не секрет. Давайте вспомним, как у нас после польской войны, как у нас, была подвергнута ревизии, были подвергнуты ревизии агентурные сети по всей Европе, и признана полнейшая тотальная их неэффективность, после чего и началась их реорганизация. Так вот, Яков Серебрянский – это один из тех людей, которые стояли у истоков этой действительно работающей структуры, которые фактически ее породили. Может ли существовать государство без спецслужб? Может, но недолго. Знакомство будет ярким, но кратким. Не может быть государство без спецслужб. Спецслужбы не могут существовать без эффективных, понимающих свое дело и умеющих творчески в рамках задания действовать сотрудников. Необходима ли спецслужба государству? Безусловно, да, если оно хочет существовать какое-то значимое количество времени. Необходимы ли эффективные и талантливые сотрудники спецслужбам? Безусловно, да, потому что иначе эта спецслужба существует только на бумаге, ну и еще на профессиональный праздник отметиться и выпить. Больше никаких функций она тогда не выполняет. Считаю ли я этих людей героями? Да, считаю. И, честно сказать, я не вижу в этом ничего зазорного. Я не вижу ничего в этом плохого.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот относительно истории западных спецслужб, можете что сказать? Вот, допустим, ведь ЦРУ был создан,
так сказать, Вопрос.
Ну, вопрос в том, что в ЦРУ был завербован около 1000 фашистов, ну, офицеров.
Нет. Максим, огромное вам спасибо за введение в профессиональную деятельность такой великой фигуры, как Яков Серебрянский. И вот что я еще хочу сказать. У нас очень любят некоторые говорить о ликвидациях, которые проводили спецслужбы Советского Союза в конце 20-х, в 30-е годы. Но разве присяга не предполагала сотрудника спецслужб, что в случае измены, ухода к противнику, так оно и будет?
Безусловно, да. Тем более, ну давайте мы как-то разделим две сущности. Это какой-нибудь гражданин, пусть там иностранные державы, который внезапно попадает в сферу интересов, и принято решение, что проще его, наверное, убрать. Ну, это, наверное, несколько неожиданно будет для него и, наверное, даже слегка огорчительно. И даже приведет к легкому недомоганию. А теперь возьмем сотрудника спецслужб, который находится внутри этой структуры. Он знает, как работает эта интересная механика. Он прекрасно понимает уровень своей ответственности. Он, в конце концов, давал присягу, безусловно. И он прекрасно понимает, что он, находясь внутри этой системы, самим фактом этого является носителем многих довольно интересных историй для долгих зимних вечеров перед камином. Внимание, вопрос. Если этот человек абсолютно сознательно идет на нарушение своего служебного долга, если он абсолютно сознательно готов сделать так, чтобы государственные секреты и государственные интересы стали внезапно достоянием людей, чьим достоянием они не должны сделаться никогда. Будет для него неожиданностью ли,
да,
что в отношении него... что в отношении него могут возникнуть некоторые неприятные вопросы с эффектным финалом.
Максим, спасибо за передачу. До следующей недели. До свидания.
Программа Леонида Володарского.